Мир вам, братья и сестры. Для нашего назидания перед молитвой текст из Евангелия от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стихи. 10 глава Евангелия от Луки, с 38 по 42 стихи. Читаем такое слово. «В продолжении пути их пришел он, то есть Иисус, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же, заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Сегодня 8 марта, я тоже присоединяюсь к поздравлениям всех сестер с этим праздником. Ну, какой сегодня повод для радости и благодарности? Ну, за то, что Господь сотворил человека, сотворил мужчину и женщину. Да? И вот в этом многообразии мы сегодня благодарим Бога за то, что Господь подарил нам сонаследниц благодатной жизни. Так Писание определяет роль женщины в семье, в церкви, как сонаследниц благодатной жизни. Но текст из Евангелия от Луки напоминает нам известный, достаточно хорошо известный эпизод, когда Иисус направляет свои стопы в Иерусалим, и вот в продолжение пути он приходит в селение, которое называлось Вифания, а расположено оно на этой Масленичной горе. И вот здесь представлена нам Марфа и сестра ее Мария. Братья и сестры, а кого еще мы знаем из этого семейства? Кто еще должен быть? Лазарь, брат их Лазарь. И мы знаем, вот помимо Евангелия от Луки, есть еще Евангелие от Иоанна, где мы знакомимся с этим семейством, и, в общем-то, там эпизод такой, что Лазарь был болен при смерти. И вот таким образом два евангелиста свидетельствуют об этом семействе. Примечательно, что здесь дом назван, дом, в котором принимают Иисуса, это дом Марфы, что достаточно необычно. Что достаточно необычно, как правило, в той культуре дом был по имени отца или старшего брата, а вот здесь Марфа приняла его в дом свой. Ну, возможно, Лазарь был младшим братом, или какие другие были причины, но вот здесь в фокусе внимания только две сестры. Только две сестры. И вот в связи с этим текстом хочется вспомнить слова Иисуса, когда он как-то сказал желающему следовать за ним. Он сказал так, что лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а вот сыну человеческому негде преклонить голову. И вы знаете, вот это действительно было так. То есть для Иисуса не было исключений из общего правила, тогда не было гостиниц для проживания, да. Люди вынуждены были, искать знакомых, друзей. И вот этот эпизод, прочитанный в Евангелии от Луки, свидетельствует о чем? О том, что у Иисуса были друзья. Причем были друзья, имена которых мы знаем, вот как здесь, Марфа и Мария, да? Но, очевидно, были и вот эти безымянные друзья, имена которых мы не знаем. Что я имею в виду? Ну, помните эпизод, когда Иисус говорит ученикам, вот пойдите в этот город близлежащий, и там встретится вам человек, несущий кувшин воды. Вот скажите ему, где эта горница, да, приготовленная, чтобы мне есть Пасху с учениками своими. И действительно складывается впечатление, что у Иисуса был ряд друзей, которые жили в состоянии постоянной готовности встретить Иисуса. Вот достаточно было сказать, вот где эта горница, да, приготовленная, чтобы, ну, этого было достаточно сказать, чтобы эта горница уже была готова к встрече Господа. И точно так же здесь, да, в продолжении пути он приходит в селение, и вот там Марфа и Мария принимают Иисуса, и так следует понимать, и учеников его, да, и учеников его принимают на ночлег. Опять-таки хочу так немножко вот поразмыслить вместе с вами. Но вот сейчас, если мы приходим в гости к кому-то без предварительного телефонного звонка или смс-сообщения, то это считается как-то вот, ну, не совсем правильно. Все-таки принято как-то заранее оповещать о том, что вот мы идем к вам в гости, да? Ну, или кто-то пригласил в гости, да? А вот в то время, ну, вряд ли были такие возможности, если только кто-то не посылал гонца наперед, вот, как это было тоже в эпизоде, описанном в Евангелии от Иоанна, где Марфа говорит Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Да? «Учитель здесь и зовет тебя». К чему я это говорю? Ну, скорее всего, в этом случае Иисус приходит в это селение без предварительного оповещения. И вот такая, знаете, как это бывает, нечаянная радость, да? Вот пришел дорогой гость, а мы как бы вот, знаете, тут суета, может быть, не прибрана, может быть, вы знаете, вот не всегда мы живем с таким ожиданием, что вот Иисус говорит, кому он сказал, Закхей, да, мне надобно быть у тебя сегодня дома. Вот если бы мы знали заранее, что Господь придет к нам, да, то, наверное, навели бы марафет, что называется. Ну, вот он приходит так иногда неожиданно. Неожиданно приходит, и, конечно, особенно для женщин, это повод для смущения, для того, чтобы быстренько навести порядочек, пропылесосить и так далее. Вот. Но так следует понимать, что для обеих сестер это был повод для радости, потому что пришел учитель, пришел друг семьи. И, ну что, обычное дело. Марфа тут же на кухню жарить, парить и готовить ужин для этого дорогого гостя. Вот интересно, что сообщение о Марии предваряет сообщение о том, что Марфа заботилась о большом угощении. 39 стих здесь мы читаем у нее, то есть у Марфы была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Вот, братья и сестры, весьма показательно, что Иисус пришел в это селение и имел полное право, ну, как мы сегодня говорим, немножко расслабиться, отдохнуть от долгого пути, снять усталость и так далее. Но весьма показательно, что Иисус, придя в этот дом, сел для того, чтобы говорить слово, чтобы поделиться словом. И среди прочих, я так понимаю, что среди тех, кто слушал Иисуса, были его ученики, но вот удивительное дело, это весьма интересная деталь. У ног Иисуса сидит женщина по имени Мария. Вот вы знаете, я иногда задаюсь вопросом, задаю этот вопрос студентам своим. Вот скажите мне, христианство сказало что-то новое в отношении, скажем, к рабам или к женщинам, или к эллинам? Да? Вот принципиально что-то новое мы слышим в Новом Завете, в Евангелиях. И вне всякого сомнения, да, вот в этом эпизоде мы встречаем что-то совершенно необычное. И это объясняет мне, братья и сестры, я так, конечно, фантазирую, но это объясняет мне, почему здесь нет упоминания о Лазаре. Потому что если бы Лазарь был дома, то, скорее всего, Мария бы где оказалась? На кухне. На кухне. Это Восток. Это дело тонкое. Когда собираются мужчины, женщины должны быть в другом месте. Ну, и, как правило, заниматься готовкой пищи для мужчин. До сих пор, скорее всего, так, да, когда в Средней Азии мужчины вкушают пищу, то призвание женщины – обслуживать, да, накрывать на стол, подавать кушанье и так далее. И опять-таки хочу обратить внимание на эту деталь, что Марфа заботилась о большом угощении, а вот Мария сидела у ног Иисуса и внимала его словам. Ну, почему я так на это обращаю внимание? Потому что в нашей ментальности, в славянской ментальности, ну, тоже часто превалирует какое понимание? Ну, о второстепенной роли женщины в семье, о том, что женщина не способна учиться, она не способна понимать глубокие духовные истины, да? Место женщины вот там, на кухне, там, где готовится пища. Место женщины где? Ну, конечно, с детьми. Вот это призвание женщины. Я думаю, что это так, братья и сестры. В этом тоже призвание женщины. Но вот интересно, что Иисус не говорит Марии: «Женщина, что ты здесь делаешь?» Вот он не говорит самарянке, да? Он не говорит с ней, знаете, в пренебрежительном тоне, потому что она не способна понимать глубокие духовные истины. Я не знаю, почитайте этот эпизод в Евангелии от Иоанна, как Иисус беседует с самарянкой, с женщиной определенной репутации, да? Но эта женщина знает, что придет Мессия. Она знает. Она затрагивает вопросы богопоклонения, да? На какой горе надо поклоняться и так далее. И опять-таки я повторяю, что, знаете, вот из всех возможных собеседников Иисус не пренебрегает беседой с женщиной, особенно, повторяюсь, женщины определенной репутации. И именно она, эта самарянка, становится благовестницей, благодаря которой жители того самарянского селения уверовали в Иисуса. И то же самое здесь происходит, да? Вот Иисус говорит слово, и рядом с ним сидит женщина по имени Мария, внимая словам Господа Иисуса Христа. Ну, конечно же, Марфа возревновала в том отношении, что вот она заботится о большом угощении, и возревновала, что сестра ее Мария, вместо того, чтобы помочь и, может быть, ускорить процесс приготовления пищи, вот она сидит в бездействии, в этом состоянии слушания. И с этим упреком она обращается к Иисусу со словами: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, да? Скажи ей, чтобы она помогла». Вот опять-таки удивительно, что в данной ситуации Иисус встает на сторону Марии, потому что она избрала благую часть. Потому что Мария избрала благую часть. Как правило, проповедуя на этот текст, мы, конечно же, все критически оцениваем деятельность Марфы, потому что вот обвиняем ее в суете, что она заботится только о желудке, о земном. Но я еще не видел ни одного брата, который бы после богослужения отказался бы от вкусного обеда, приготовленного Марфой. Так? То есть Марфа на своем месте, и призвание женщины в этом отношении на своем месте, за что мы должны быть, мы, братья, должны быть благодарны Господу за наших сестер, за наших Марф. Но вот здесь речь идет о, если хотите, братья и сестры, о системе ценностей. Да, вот что для меня с тобой представляется наиболее ценным? Да? Что наиболее важное в жизни? И здесь действительно на одной чаше потребности тела, которые на своем месте, но потребности, духовные потребности, тоже на своем месте. И вот в сравнении с потребностями тела, конечно же, Иисус отдает приоритет, отдает потребностям души человеческой, которая нуждается в живом слове, в духовном питании. И вот хочу, заканчивая, оставить вот эти три мысли, которые подскажут нам, мне и тебе, брат и сестра, а в чем она заключается, благая часть-то? Где ее найти, эту благую часть? Ну вот первая, самая простая мысль – это благая часть, это находится у ног Иисуса. Вот там, где Иисус. И когда перед нами стоит выбор, куда пойти, чем занять себя, как поразвлечься, да, то первое, что должно приходить нам в голову, там, где Иисус, там, где Иисус, там моя благая часть. Есть такой простой вопрос, на который, правда, мы не всегда знаем ответ, но действительно он помогает. Что бы сделал Иисус в этой ситуации? Да? Ну вот, можно перефразируя спросить, а вот где будет Иисус? Где вероятнее всего встреча с Иисусом? Да? И мне так хочется надеяться, братья и сестры, что мы приходим сюда в день воскресный с надеждой встретиться с Иисусом. Мы спешим сюда, в Дом Божий, не потому, что там будут известные нам братья. Мы спешим в Дом Божий, потому что там будет встреча с Иисусом Христом. И вторая мысль в этом тексте – благая часть – это там, где звучит Его Слово. Благая часть встречает нас там, где звучит Слово Божие. Слово живое и действенное. Это очень важная мысль. Иногда к нам приходит такая мера пресыщения, я бы сказал. Особенно потому, что мы знаем, читаем и так далее. И вот, к большому сожалению, с течением времени мы утрачиваем способность слышать живой голос Спасителя. С течением времени приходит пресыщение и ложное чувство того, что мы уже знаем, мы уже слышали. А вот мне бы хотелось, чтобы мы искали то место, где Иисус бывает, с той целью, чтобы быть готовыми слышать живой голос, животворящий голос Спасителя. И вот здесь, может быть, такой тест, такая проверка. Вот когда я ухожу с богослужебного собрания, я лечу на крыльях или же ухожу побитый? Побитый, пришел в смущении, ухожу в таком же состоянии. Господь не слышит. Как будто бы Господь мертв, и как это было с Фомой, да, вот это состояние. А мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы вот всякий раз, когда мы двое или трое собираемся на этом месте, мы слышали голос животворящий, голос, который возвращает надежду безнадежно. Голос, который открывает новые перспективы для нас, чтобы мы действительно не просто шли, а, что называется, летели на крыльях веры домой, потому что Господь жив, потому что Он держит жребий наш в своих руках. Вот не могу не сказать о том, что каждый получает, в том числе во время богослужения, то, чего мы заслуживаем. Ну, что я имею в виду? Можно провести это богослужебное собрание, отметиться, поставить галочку и провести это время в разговорах, в обсуждениях. Можно даже подремать. Братья и сестры, я не имею в виду вас. Но вы удивитесь. Вы удивитесь тому, что люди успевают сделать, побывав на богослужебном собрании и отметившись, как будто бы это все, что значит быть на богослужебном собрании. Вот я хочу, чтобы мы не утратили этой способности. Там, где Иисус, там должно звучать животворящее слово, возрождающее меня, пробуждающее меня к новой жизни, к надежде, которая нас не постыжает. Ну и третья мысль, благая часть, это часть, которая никогда, брат и сестра, не отнимется у нас. Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Братья и сестры, надежда наша простирается за жизнь после жизни. Наша надежда имеет вот эту вот перспективу небесного общения с того, который стал нашим другом. Я хотел бы, чтобы эта мысль согревала наши сердца в минуту отчаяния, в минуту разочарований, утрат, брат и сестра, мы с тобой наследники удела, который никогда не отнимется у нас. Если мы ищем Иисуса, если мы готовы слышать Его Слово, то эта часть, эта благая часть, никогда не отнимется у нас. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, слыша это слово, быть готовыми к тому, чтобы принимать Иисуса в своих селениях, в своих домах, квартирах, даже тогда, когда мы этого не ожидаем. Вот жить этим ожиданием того, что сегодня Иисус хочет вечерить со мной в моем доме, в моей семье. И когда Он приходит к нам, для каждого из нас есть возможность выбора. Есть возможность выбора этой благой части. Там, где Иисус, там благая часть. Там, где Иисус, там звучит Его Слово. И эта часть благая, которая не отнимется у нас. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.